Радио Донбасс Реалии.
Друзья, добрый вечер. Это Радио Донбасс Реалии. В прямом эфире с вами сейчас. Сегодня пятница, 24 марта. Мы покажем захваченные украинскими военными танки Т-80. Узнаем последние новости из Авдеевки. Вечером 23 марта украинский генштаб сообщил, что российские оккупанты вышли из подготовки Херсонской области. Через полтора часа Украина прогрессирует. Так, до сих пор Украина будет информация о результате некорректного использования имеющихся данных. Однако мы непременно освободим и новую Каховку, отметили в украинском командовании. Этот город, как и другие территории левого берега Днепра, были захвачены российскими оккупантами в первые недели большого вторжения в Украину. После бегства армии России с правого берега, она начала обустраивать на левом берегу фортификационные сооружения, опасаясь форсирования вооруженными силами Украины Днепра или наступления из Запорожской области. Херсон и другие города правобережья с момента отхода оккупантов каждый день под огнем российской артиллерии. По сообщению украинских военных, россияне отвели войска на 20 километров от реки Днепр и обстреливают подконтрольную ВСУ территорию наскоками. Спикер командования ПИВДы Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники поставили себе целью отодвинуть оккупантов на 30 километров, чтобы сделать обстрел украинских городов невозможными. Сегодня в студии, в частности, мы поговорим о том, при каких условиях армия России может уйти из Новой Каховки и других городов Левобережья. К чему там сейчас готовятся оккупанты? И, возможно, можно ли создать эту так называемую санитарную зону в 30 километров, чтобы Россия не могла обстреливать Херсон? Сегодня с нами будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, Алексей Дмитрошковский, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления и херсонский политолог и экономист Владимир Молчанов. Друзья, принимайте участие в нашем эфире. Вы можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05 и звонить по этому же номеру в Телеграме. Участвуйте в нашем разговоре. Для начала давайте посмотрим, что произошло за минувшие сутки на фронте.
Бахмут, Орехово-Васильевка и Богдановка продолжают сдерживать натиск российских войск с севера от Бахмута. К ним в прошлые сутки добавилась предтечина на самих подступах к Константиновке. Это все атаки, о которых сообщает Генштаб, и они отбиты. Deep State тоже говорит, что линия фронта за сутки вокруг Бахмута в основном не изменилась. В самом городе усилилось наступление российских подразделений с юга. Городские бои в Бахмуте продолжаются. По направлению к Северску, по сообщению Deep State, Россия усилила давление на Верхнекаменск и Белогоровку на стыке двух областей. И в Белогоровке имеет частичный успех. Напомню, что за это село идут бои с весны 2022 года. Временно оно переходило под контроль российских войск. Потом было армией Украины возвращено. Лиман, Кременная, Купянск. Здесь больше информации, кроме продолжающихся боев на отрезке от Площанки до Дебровы, нету. В предыдущие сутки у россиян, напомню, было некоторое продвижение в лесах Кременной. По западному краю Донецка штурмы повторились по всем точкам, расположенным вокруг Авдеевки. Новокалиново, Новобахмутовке, Степному, Северному, Первомайскому и саму Авдеевку агрессор тоже пробовал атаковать. Также отбито наступление на Марьинку и Новомихайловку.
Российские войска обстреляли около часа ночи Константиновку. Попали по пункту незламности, то есть пункту, где люди заряжают телефоны, выходят в интернет и греются. Погибли 5 человек. По сообщению Донецкой областной прокуратуры, обстрел велся из зенитно-ракетного комплекса С-300. Всего было 2 ракеты, одна попала прямо в здание, а вторая возле него. Я напомню, что Константиновку все чаще сейчас обстреливают из-за того, что линия фронта сдвинулась от Бахмута западнее, и войска России могут таким образом размещать орудия так, что те достают до Константиновки. Это теперь расстояние в 15-20 километров. 6 бомб по одному из городов Донецкой области. Луганский пограничный отряд показал, как российская авиация работает в небе над Донбассом. Пограничники говорят, что это ночная бомбардировка, сброс производили около часа ночи. Вот как выглядят такие пуски. Отмечу, что и военные, и местные жители в разговорах с журналистами всегда отмечают, что самое страшное для тех, кто находится на земле, это именно работа самолета. А вот что рассказал об обстановке вблизи самого Бахмута украинский военный. Я напомню, что ВСУ продолжают держать город, несмотря на то, что единственная дорога из него постоянно обстреливается.
23 марта, Бахмут. Трасса в жизни все так же под контролем. Сбройные силы Украины. Всем мир.
А вчера, 22 марта, в оккупированном крымском селе Грушевка появился флаг Украины. Его подняли на вышке мобильной связи. Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров, а местные сняли флаг на видео. По съемкам очевидно, что локация именно та, которая заявлена. Это тут, ну, присутствует дорожный указатель Грушевка. Есть очень много привязок к местности. Кто повесил этот флаг, по какому поводу, информации пока что нет. С нами спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрошковский. Алексей, добрый вечер.
Дай Боже здоровья.
Алексей, расскажите, какая динамика боевых действий вокруг Авдеевки? Я так понимаю, вы там только вчера побывали. Видите ли вы угрозу окружения? Ну, по карте, если смотреть на карту, вырисовывается полукруг, и ситуация достаточно угрожающая.
Будь ласка, еще раз, я вас не чую.
Какая динамика боевых действий вокруг Авдеевки? Я так понимаю, вы там вчера побывали. Если посмотреть на карту, то там достаточно угрожающая ситуация, возможно, окружение. Вот такой вот полукруг вокруг Авдеевки, как, ну, вокруг Бахмута, можно сказать.
Ситуация в Авдіївці досить складна. Місто Авдіївка постійно під обстрілами окупантів. Скільки ми перебували в Авдіївці, скільки нас обстрілювали. Причому це були і міномети, і артилерія ствольна, і реактивна артилерія. Ви в своєму ефірі щойно сказали, що люди найбільше бояться авіації. Саме так в Авдіївці люди, які там залишилися, їх там залишилось близько 2000 чоловік, також нам повідомили про те, що саме страшне це для них – це авіаційні бомби. Ворог не гребує і наносить удари авіаційні. Причому в самому місті немає жодного, будемо казати, позиції Збройних сил України. Вони постійно обстрілюють місто, і це досить складно для людей. Люди живуть фактично вже тривалий час, майже рік, в підвалах. В рідких випадках живуть в квартирах, обладнують підвали собі, там пічки, буржуйки, труби виводять назовні, і це дуже часто стає причиною пожеж, які відбуваються на території. В місті залишився працювати лише один магазин, решта магазинів розбиті, приміщення будинків, також жодного будинку ми не бачили, який не мав би пошкодження, в тій чи іншій мірі має пошкодження.
Ти знаєш, лежачих.
Власне кажучи, така ситуація, а що в місті немає ні світла, ні води, ні тепла. 14 травня минулого року світло в місті відсутнє. Питна вода лише привозна, її привозять волонтери та адміністрація міста, військова адміністрація міста Авдіївка.
Алексей, а штурмуют город? Мы рассказали об обстрелах, да, а с каких направлений штурмуют город? Пытаются ли его захватить, ну, проникнуть в него, или просто утюжат из артиллерии?
Ні, місто весь час намагається штурмувати дрібними, будемо казати, там, групами, це 10-15 чоловік, в рідких випадках це може бути трохи більше людей, до взводу, а то й до роти. Наприклад, вчора з 31 штурмових дій, який був на напрямку Авдіївка-Мар'їнка, 15 було це лише на Авдіївському напрямку. Вночі всі 7 штурмових дій, які відбулися, всі відбулися на Авдіївському напрямку.
А с чем вы связываете вот такую вот активизацию оккупантов именно вокруг Авдеевки? Ну, сейчас она, я так понимаю, становится одной из горячейших точек, да, не будем сравнивать, да, Бахмут, Авдеевка, всюду горячо, но вот вы сами говорите, да, что статистика говорит сама за себя, в Авдеевке нарастают попытки оккупантов штурмовать.
Вони штурмують, тому що на Бахмутському напрямку вони отримали досить серйозні втрати. Це втрати і живої сили, і техніки. Саме тому вирішили спробувати, а й на Вугледарському напрямку також вони отримали досить потужні втрати. І зараз спробують свої сили на Авдіївському напрямку. Але хочу зазначити, що ворог діє взагалі без всякого, там, будемо казати, без всякого задуму, в одному напрямку з однієї ж тої ж посадки виходять, і наші артилеристи їх дуже влучно знищують. Окрім того, постійно ведеться робота по знищенню логістичних складів, що досить серйозно перешкоджає роботі ворога, перешкоджає в здійсненні його задумів. Ну, власне кажучи, я думаю, що в першу чергу робота артилеристів та бездоганна робота піхоти зривають задуми ворога.
Алексей, а кем оккупанты штурмуют? Что это за личный состав? Ну, там под Бахмутом светятся боевики ЧВК «Вагнер». Кто штурмует Авдеевку? Это мобилизованные, это вагнеровцы, это контрактники какие-то, это опытные десантники. Можно об этом судить?
Десантники у нас стоят, морская пехота, в районе Вугледара. Це 155-та бригада, яка поповнилася бійцями 98-ї бригади десантників. А на напрямку Авдіївка там працюють піхотинці, причому я би сказав, що підрозділи укомплектовані в
Пропадает связь у нас с спикером Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексеем Дмитрошковским. Попробуем мы ее сейчас восстановить. Есть еще пару вопросов господину Дмитрошковскому. Обсуждаем с ним ситуацию вокруг Авдеевки, которая вдруг стала одной из самых горячих точек Востока. И Маринка. Вроде бы восстановили мы с господином Дмитрошковским связь. Алексей, вы остановились на том, да, что кто штурмует непосредственно сейчас город Авдеевку, пытается штурмовать?
Ймовірніше за все, це звичайні відмобілізовані професійних військових, серед них не так багато, спецпідрозділи, які час від часу підкидують російські керівники на цей напрямок, їх не досить. Бувають дні, коли відбуваються такі позиційні бої, коли ворог займає певні позиції, але протягом дня, там, 2-3 днів позиції повертаються під контроль Збройних сил України.
Больше тысячи за прошедшие сутки оккупантов уничтожили украинские защитники. По сообщению Генштаба, я так понимаю, что львиная часть из этих уничтоженных именно под Авдеевкой. Если судить из ваших слов, да, как они пытаются штурмовать?
Кожного дня на напрямку Авдіївському-Мар'їнському ворог втрачає від 2 до 3 рот особового складу і близько 20 одиниць техніки. За минулу добу він втратив більше 3 рот і втратив 31 одиницю техніки.
Ну и давайте охватим весь юг. Какие еще точки сейчас, с вашей точки зрения, важны на Таврическом направлении? Мы вот дальше в эфире будем с военным экспертом говорить о том, что там происходит сейчас на левом берегу Днепра. Расскажите нам, пожалуйста, что там сейчас оккупанты делают, что они готовят?
Вы маєте на увазі Херсонский напрямок?
Херсонское направление, да.
Херсонский напрямок, це не мій, це, ага. Да, мій, Запорізький і Донецький напрямок.
Расскажите про Запорожское направление тогда.
На Запорізькому напрямку ворог продовжує укріплення. Далі продовжується робота над фортифікаційними спорудами. І слід зазначити, що дана робота проводиться не просто так. Це оборонні, будемо казати, рубежі. І ворог готується все-таки до контрнаступу. І, власне кажучи, навряд чи врятують їх ці фортифікаційні споруди. Ми можемо нагадати, привести приклади, по Харківській області, по Херсону, також по Київській області, коли ворог також досить серйозно окопався, мав серйозні фортифікаційні споруди, але це нічого не дало йому під час наступу українських військ. Так що ворог використовує поки цей час для укріплення. Натомість в місті Бердянськ, в місті Мелітополь відбувається далі тиск на мирне населення. У місті Бердянськ повністю всі лікарняні заклади, які є на території, всі використовуються як військові шпиталі. Є інформація про те, що в цих шпиталях досить серйозно не вистачає медикаментів, і більшість поранених, які довозять туди після бойових зіткнень, вони помирають від нестачі даних медикаментів. Що стосується Мелітополя, то щодня фактично там відбувається балома, так звана, де знищуються склади паливомастильних матеріалів, склади з боєприпасами, що досить сильно підриває логістику саму ведення бойових дій. Вже неодноразово повторяли, що ця війна має характер артилерійських дуелей і також війна логістики.
Значить, буду
розповідати. Логістика – це одна із основ вдання
війни. Да, ну, ми це увидели в час освобождения правого берега Дніпра, коли окупанти біжали із Херсона, в частності. Олексій, спасибо вам большое за те, що включились в наш ефір. Олексій Дмитрашковський був вместе з нами, спікер Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврического направления. А мои коллеги с телеканала «Настоящее время» смогли увидеть очередной захваченный украинскими военными танк. Это Т-80 армии России. Теперь трофейный танк восстановят, и он будет работать против Кремля.
Точки постоянно меняются, потому что ну, если нас высекут на одной точке, чтобы по нам не працювали. Ну.
Его позывной «Кабан», он оператор дрона, аэроразведчик первой танковой бригады. Поднимает свой аппарат с заброшенного дома. Его задача – найти российских военных.
Как працюет ворожая артиллерия, как пересувається пехота, как пересувається их техника. Ну, в основном мы дивимся, как пересувається их техника, пехота нас не дуже цікавить.
«Кабан» работает непосредственно у линии фронта, а от его внимательности зависит поведение противника.
По сравнению с тем, как мы сюда приехали, и как сейчас они себя ведут, то они ну, дуже стримані стали. Тут було десь два танка, тобто вони їздили собі спокійно по вулицям, зараз вони так близько не під'їжджають, зараз вони працюють 4 кілометрів з 3.
Важність дронів зараз розуміють обі сторони на війні, тому всячески намагаються посадити безпілотники противника. На підльоті к позиціям російських воєнних «Кабан» едва не втрачає свій дрон.
Опа, все з пультом потеряно.
Ага. Це далеко відлетіло?
Ні, це реп включили. Дрон знесло десь на метрів 200.
Хорошо.
О, все зв'язок установив.
Все, так?
Да? Да. Ну, у них десь тут стоїть окопний реп. Його дуже тяжко замітить. Він ну, розмірами не знаю. 60 на 60 сантиметрів. Така квадратна антенна, ну ти.
Там у тебе є так.
Ты не заметишь.
Поле перед российскими позициями усеяно доказательствами эффективности работы аэроразведки. Да. Кабан показывает перший, картинку там, с некой гордостью.
Вот машины, которые про указы можно показать.
Потом показать, в каких районах можно показать эти районы.
Эти машины пытались выкатиться на боевые позиции. Иногда получается не уничтожить, а подбить. Это российский танк Т-80. Тут еще сохранились даже на нем обозначения российской армии. Вот
Там головне указ.
Закрасить з сьогоднішньої ночі от этот танк на українських позиціях. Українські солдати шутять, вони його украли.
Скажіть нашим, що про указ.
Танк украли ночью. Российский экипаж ушел, за дело взялись украинские разведчики.
Десь приблизно 4 раза мы выезжали до танчика, была одна первая из них реконструировка. Дивлялося. Три раза выезжали. Была проблема с гусянкой. Мы его підготавливали, випілювали, щоб було легше тягнути. Потім займалися інженера, нам давали розмінування, щоб ми могли витягнути. І останній етап – це сьогоднішня ніч, коли ми виїхали, підцепили і вивезли, витягнули танчика.
От так, потихонечку, полігонечку, їдемо, танемо.
Чтобы окончательно вытянуть танк у украинских военных, было минут 10. Он находился между украинскими и российскими позициями.
Это было сплановано. Мы до него подъезжаем, кидаем на него полиспаст. Сзади, за этой бремкой, которая кидает полиспаст, подъезжает еще одна бремка. И в дві тяги он тянется.
А что такое полиспаст?
Ось лебедка, сам трос.
Угу.
Давай. Ось одмикається.
Так.
Трос оцей просувається по колу.
Так.
І потім зацепляється ось тут. Угу. Танковий трос, отак.
Охі фрейра, охі фрейра.
Так, прямо. Будуть встановлювати, а потім ставити строй. І вже от цей орковський танк буде працювати проти них.
И пока ремонтная бригада думает, как починить трофей, аэроразведчик «Кабан» ищет новые цели.
Егора, о, вон, идут по улице двое, один и другий.
Оно, зараз.
Всі дома, в які вони заходять, ну, логічно, що там хтось перебуває з їхніх товаришів, і ми собі позначаємо, що там можливе розташування особового складу.
Ще через 10 хвилин удається знайти ще одну важливу ціль.
Отут виход був, де мов, о, вот, вижу, виход за зданням.
Сейчас першому передамо. Прийдемо, передамо першому.
Да, первому передадим. Ти сейчас... сняв?
Ні, зараз я знімлю відео.
О, от
дехід димок.
Із-за дома, значить, вони там стріляють.
Координаты минометного расчета передадут украинским артиллеристам, и начнется контрбатарейная борьба. Борис Ичалко, Сергей Докун и Андрей Устинкин. Настоящее время. Украина.
С нами военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, вчера вечером украинский генштаб сообщил, что российские оккупанты якобы вышли из Новой Каховки Херсонской области, но через полтора часа опроверг собственное же сообщение. Вы на сайте информационного сопротивления объяснили, почему вообще сейчас, я так понимаю, это невозможно, да, чтобы они теоретически оттуда вышли. Нет причин. Расскажите нам, пожалуйста, почему.
Поскольку, да, мы можем наблюдать, например, по всему левому берегу, особенно в 20-километровой зоне от реки Днепр, можем наблюдать уменьшение их количества. Однако уменьшение – это не бегство и вывод в панике с демонстрацией жеста доброй воли. Нет. Они сейчас 20-30 километров от Днепра создают зону для минимизации потерь своих подразделений, личного состава, поскольку именно эта зона в настоящее время простреливается с правого берега артиллерии вооруженных сил Украины, как ствольной, так и реактивной, и регулярно наносятся удары по объектам российской военной инфраструктуры, их позициям и так далее. По сути, россияне с левого берега могут вести в основном террористическую деятельность, то есть обстреливать населенные пункты, города, правобережья с целью убийства гражданских лиц, распространения террора, разрушения инфраструктуры. В свою очередь, вооруженные силы Украины наносят точечные удары по российским позициям. В этой связи они оттягивают часть подразделений вглубь Херсонщины левобережной. Часть даже практически по административной границе с Запорожьем находится, с Запорожской областью. И все это ориентировано исключительно на минимизацию потерь. В свою очередь в этой зоне 20-километровой сохраняется присутствие подразделений, которые способны держать оборону. То есть они остаются там как базовый ресурс и подразделения, которые непосредственно и осуществляют террористические акты против гражданского населения.
Ну, что интересно, там в этих 20-километровой зоне у Днепра, там же, ну, и это Новая Каховка, и Каховка находится, да, то есть все крупные населенные пункты, то есть армия Новая, российская за ними, да?
Да, совершенно. Ну, в самих населенных пунктах остаются подразделения, достаточные для того, чтобы держать оборону, но не выполнение каких-либо иных задач. Например, для какой-то наступательной операции, там, как некоторые безумные коллаборанты заявляют о том, что могут вернуться в Херсон. Нет, ничего подобного не будет, ресурса не хватает. Там исключительно оборонного типа подразделения находятся.
Совсем недавно спикер Объединенного командования ПИВДА Наталья Гуменюк рассказал о том, что вооруженные силы Украины поставили себе за цель создать так называемую санитарную 30-километровую зону, не 20-километровую, а 30, чтобы не обстреливали Херсон и другие города. Сегодня снова в очередной раз обстреляли Херсон, там погиб мужчина. Но это каждый день происходит, город под обстрелами. Как вам такая идея? Вот мы показываем сейчас на карте, да, это достаточно такая амбициозная идея сделать 30 километров без, я так понимаю, артиллерии, реактивных систем залпового огня, установок там торнадо и тому подобных вещей, С-300, из которых вот Россия может обстреливать вот эти вот города. Это реально вообще, как вы думаете?
Да, это действительно очень амбициозная идея, но она работает только против стационарных объектов, стационарных позиций. И когда мы говорим о таких блуждающих террористических расчетах, как, например, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», то она позволяет достаточно быстро перемещаться, она достаточно мобильна, она быстро развертывается, она очень быстро отстреливает пакет, это 40 боеприпасов, 40 реактивных снарядов, отстреливает, например, по Херсону и сразу же покидает позицию до того, как по этому объекту, по этой БМ-21 может быть нанесен ответный удар, контрбатарейная борьба. То есть абсолютная безопасность для Херсона и правобережья Херсонщины наступит тогда, когда мы вернем контроль над левобережной Херсонщиной. А до того у российских оккупантов будет оставаться соответствующие средства для опять-таки, совершение террористических актов. Поэтому это, к сожалению, идея хорошая, но насколько она может быть реализована, на все 100% нет.
Я сегодня почитал ваши публикации, анализ ситуации на Левом берегу на сайте информационного сопротивления. Вы там неоднократно достаточно скептически говорите о возможном наступлении ВСУ через Днепр, форсировании реки Днепр. Да, ну вот вы говорите о том, что оккупанты там остаются в городах, потому что верят, возможно, безумную идею, что ВСУ будут форсировать Днепр. А почему это такая безумная идея с точки зрения?
Да нет, это возможно на самом деле. Это возможно, но форсирование Днепра необходимым количеством сил и средств для проведения такой контрнаступательной операции на левом берегу будет чревато большими потерями. Поскольку, опять-таки, форсирование – это огонь на саму локацию, где осуществляется форсирование, и это первоочередные потери, которые несутся еще до того, как ты вступаешь в прямой контакт с противником. Поэтому хотя бы из позиции сохранения жизни и ресурса, людского ресурса, технического ресурса, это не самое лучшее, скажем так, это не самый лучший сценарий из тех, которые можно рассматривать. А более эффективным был бы сценарий освобождения левобережной Херсонщины через Запорожскую область. Это достаточно обсуждаемая идея еще с 2022 года. И она продолжает оставаться одной из наиболее эффективных по сравнению, например, с идеей о форсировании.
Ну, я так понимаю, что в случае, то есть когда ВСУ совершат вот это вот контрнаступление, я так понимаю, на Мелитополь, да, вот этот вот удар, тогда и возможен, может быть, жест доброй воли, так называемый, в Каховке, Новой Каховке и в остальных населенных пунктах, они будут в огневом мешке и в ловушке, я правильно понимаю?
Если удастся вытеснить российских оккупантов вообще с Запорожской области и выйти на административную границу с временно оккупированным полуостровом Крым, то да, безусловно, та группировка, которая находится на левобережной части, на левобережной Херсонщине, она окажется в состоянии оперативного окружения. Они не смогут покинуть этот участок на временно оккупированный полуостров Крым. А в оперативном окружении будет, ну, скажем так, группировка где-то 25-30 батальонно-тактических групп. Это колоссальное количество. В современной истории войн и конфликтов еще такого количества пленных, скажем так, не фиксировалось. И поэтому российское командование будет вынуждено выводить эту группировку уже на тот момент, когда в самой Запорожской области начнется рушиться оборона самих оккупационных подразделений. То есть они даже не будут дожидаться освобождения, например, Мелитополя. Или продвижения вооруженных сил Украины уже за Мелитополь. Они будут сразу вывести левобережки в Крым всю эту группировку.
Как раз мой вопрос был, да, в Крым, куда выводить аннексированный Крым. Александр, а как только что был у нас Алексей Дмитрошковский, спикер таврического направления командования, рассказывал он там о том, что оккупанты возводят фортификационные сооружения, опасаясь вот этого украинского контрудара. Как они готовятся к украинскому контрудару? Какие пирамидки ставят, рвы выкапывают, минируют, наверное, территорию. Да, вы можете немножко про это рассказать? Ну и насколько, если честно, это может действительно составлять угрозу для украинских сил обороны? Достаточно много времени было у оккупантов, да и есть сейчас, да, для того, чтобы приготовиться к какому-то, встретить украинские защитников. Что они там делают? Что может представлять угрозу для украинской армии?
Да, действительно, линия обороны они сейчас возводят фактически в Запорожской области, чтобы в первую очередь блокировать и тормозить продвижение вооруженных сил Украины в рамках гипотетического, скажем так, контрнаступления, возможного контрнаступления. Это не только рвы, это не только надолбы, вот эти зубы дракона, это еще, конечно же, большое количество окопов, опорных пунктов, взводно-опорных пунктов, огневых точек, фортификационных сооружений и так далее. Конечно же, минирование полей. Создается максимальное условие для того, чтобы осложнить продвижение ВСУ вглубь Запорожской области. Но стоит отметить вот еще какой очень важный момент. Сама по себе группировка, которая там сейчас находится, российских оккупационных войск, она имеет, пожалуй, один из, ну, не самых лучших показателей по штатной комплектации каждого подразделения. То есть для ведения самой обороны у них есть нехватка техники, у них присутствует нехватка соответствующих средств поражения. И, помимо всего прочего, там сейчас одна из наименее эффективных систем обеспечения, систем управления передовыми подразделениями. И все это в комплексе негативно сказывается не то чтобы даже на их возможности по ведению наступательных действий, а и обороны в том числе. И, пожалуй, для нас это будет являться одним из важнейших факторов, что они, даже несмотря на эти все линии обороны, которые возводят, мины и поля и так далее, они не смогут удерживать территорию в связи с отсутствием всего вышеперечисленного. Эффективность системы обеспечения и системы управления передовыми подразделениями и в целом всей группировкой.
Передала Словакия первые МИГи, так понимаю, там 4 штуки, да, ну а всего там, кажется, 11 Словакия передаст, 4 передаст Польша. Опубликовали они даже видео того, как эти МИГи транспортируются в Украину под песню «Эй, соколы» на словацком языке. Ну, такая достаточно тоже интересное и красивое видео. Александр, а эти самолеты, как они будут использоваться? Ну, создается впечатление, что их дали Украине для того, чтобы, во-первых, восполнить потери за вот год войны. В Украине были МИГи, да, на вооружении вооруженных сил Украины. Для чего они именно так нужны Украине? Они будут использоваться, ну, вот, для того, чтобы противостоять каким-то истребителям армии Российской Федерации, для того, чтобы подавлять радиолокационные системы российские. Почему они нужны в этом контрнаступлении украинском?
Слушай, ну, конечно, не будет этих воздушных боев, поскольку это рискованно. Использовать МиГ-29, например, в тех условиях, когда все-таки у российских оккупантов имеется некоторое превосходство в этом плане перед этим самолетом. Они используют, например, истребители Су-35 и так далее, более новых моделей, с более эффективным ракетным вооружением по сравнению с тем, которое может использовать МиГ-29. Поэтому, в первую очередь, ну, он будет использоваться комплексно. Он будет использоваться комплексно, это как дополнительное средство противовоздушной обороны для перехвата дронов и крылатых ракет, хотя это не самый лучший вариант, не самый идеальный вариант для перехвата, но как дополнительный ресурс, да, его могут использовать. Следующий момент – это уничтожение средств ПВО противника, используя ракеты HM-88 «Харм». Это борьба с РЛС, это борьба с зенитно-ракетными комплексами российских оккупантов посредством этого ракетного вооружения. И есть еще один очень интересный момент. В принципе, данные истребители, они имеют возможность нести бомбовую нагрузку. Они могут нести бомбовую нагрузку. И тут интересен момент, насколько они адаптированы для применения так называемых умных бомб, JDM, с дальностью планирования до 70 километров, поскольку именно эти бомбы, они имеют очень серьезный разрушительный эффект, высокоточные бомбы с разрушительным эффектом больше, чем у реактивных снарядов М-142 «Хаймарс», и фактически они могут сыграть, ну, немаловажную роль, например, для уничтожения укрепрайонов, вскрытия укрепрайонов тех или иных линий обороны противника.
Поступают и танки в Украину, западные, об этом сказал вчера во время обращения президент Владимир Зеленский, самолеты поступают, наверное, и другая обещанная техника, снаряды. А когда уже вот это вот контрнаступление? Я так понимаю, что физические силы необходимые, они уже потихоньку накапливаются в Украине и наступают вот определенное время, когда это становится возможным. Ну и выправляется погода, да, становится по суше земля. Стоит ожидать действительно этого в ближайшие недели, как вы считаете, или не стоит торопиться, забегать вперед?
А в целом не стоит торопить события. Образно же было сказано, что это произойдет весной. Ну, в принципе, весна еще не закончилась. Пока только март подходит к концу, а впереди у нас еще апрель, май. Когда именно будет происходить активизация тех или иных действий, об этом знают только в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Прогнозирование в данном контексте тоже дело неблагодарное, поскольку любой фактор совершенно неожиданный, который может себя проявить уже завтра, ну, например, проливные дожди, которые продлятся неделю или две недели, могут сорвать любой прогноз, любой план. Поэтому в данном случае с прогнозированием следует быть осторожными. Но в целом мы действительно видим, что ресурс не просто накапливается, ресурс есть, и не просто ресурс, но еще и резерв.
Я напомню нашим зрителям-слушателям, что вы можете принимать участие в нашем эфире. Например, писать наш вайбер плюс 38-095-151-9505. И вот на днях нам написал наш зритель. Такой вопрос. Я его вам переадресую, Александр. Для деоккупации Крыма будет достаточно сухопутных войск и сухопутной авиации или также критически важен флот для успешной операции? Ну и то же самое касается Мариуполя. Спрашивает
наш зритель. Для деоккупации Крыма в первую очередь важна будет артиллерия. Ствольная и реактивная. Поскольку основная часть сценария по освобождению временно оккупированного полуострова Крым – это его изоляция от материковой России посредством уничтожения логистической артерии «Крымский мост». Ну, точнее, не уничтожение, скажем так, скажем немного по-другому. А повреждение ее настолько, чтобы невозможно было ее эффективно использовать. А второй момент – это контроль Азовского моря. Третий момент – это методичное уничтожение всех объектов российской военной инфраструктуры на территории полуострова Крым без сухопутной операции на полуострове Крым. То есть это применение всех средств поражения. Артиллерия ствольная, реактивная. Методичное уменьшение их потенциала и уничтожение сил и средств противника. Что же до Мариуполя, то здесь, конечно же, будет сложнее, чем с Крымом, поскольку это непосредственно с самого начала сухопутная операция, в которой должны быть задействованы все средства, именно сухопутные, а также авиация будет задействована, я более чем уверен, для нанесения тех или иных ударов. И Мариуполь в целом это уже концепция освобождения Донецкой области. И это либо может быть промежуточный этап между освобождением Запорожской области и переходом к следующему этапу контрнаступления, или же это будет отдельный сценарий освобождения всей Донецкой области целиком.
Ну, то есть флот не играет какой-то такой важной роли на это нами. Ну, это
в данном случае нет. Ну, как сказать? Не то чтобы флот, а дроны именно надводные, безэкипажные катера, назовем их так, дроны надводные, они будут играть определенную роль, безусловно, в контроле надводной обстановки и ситуации в Черном и Азовском морях.
Ну и последний к вам вопрос. Бомбит Россия территорию Украины. Вот только вчера Россия атаковала Одесскую область, где были уничтожены две ракеты Х-59. Потом атака продолжила с севера Украины. Около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Более 10 этих управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там достаточно большие разрушения. Я так понимаю, это вот эти вот авиабомбы, которых говорилось, что их начала применять армия России. УПАП 15-00В. Александр, с ними как-то бороться можно? Мы можем посмотреть, да, на результат от обстрела Белополя. Это очень смертоносное, разрушительное оружие. Так может вообще городов не остаться в пограничных территориях Украины?
Это методика террористических ударов, исключительно террористические удары. При этом использование в данном случае все-таки бомб ОФАП 250-500, которые имеют возможность кустарной установки на себя вот этих вот планирующих элементов. Не обязательно это только УПАП 1500, вообще полуторатысячная бомба, она очень редкая и дорогая в производстве, поэтому на вот террористический акт, в принципе, ее не применяют, ее только в исключительных случаях применяют. А для террористических актов огромное количество, у них есть сам именно 250-х и 500-х, на которые прикрепляются соответствующие вещества, планируемые очень низкого качества, порой он даже не срабатывает. Например, даже в Донецке они падали на временно оккупированный Донецк, эти бомбы. Поэтому там с качеством такое, это не заводское, по сути, качество. Но, тем не менее, это не уменьшает их опасность. Они будут обстреливать, чтобы сеять террор там, где могут дотянуться. Вся линия боестолкновения, мы же видим, когда они могли дотянуться до Николаева, они обстреливали Николаев. Сейчас они могут дотянуться до Херсона, они обстреливают Херсон. Могут дотянуться до Запорожья, обстреливают жилые дома, инфраструктуру гражданского типа в Запорожье, Краматорск. И опять-таки вся линия соприкосновения с Российской Федерацией является вдоль границы, является зоной повышенной опасности. Это правда, к сожалению.
Ну, еще такое есть уже традиционное развлечение, сериал. Это обращение Евгения Пригожина. Давайте посмотрим последнее. Я попрошу вас прокомментировать, может быть, что-то важное там.
С кем воюем мы? С НАТО или с украинцами? Мы воюем исключительно с украинской армией, с определенными группами, так сказать, наемников, психопатов, которым очень хочется просто русских покрошить, или тех, которые...
Я до того хочу сказать, что если не треба, я могу не
морально, включаться. Морально, ментально поддерживают Украину, понятно, поэтому и идут в качестве добровольцев.
Ну, как скажете.
И с украинской армией, которая воюет, безусловно, в большом объеме натовским вооружением.
Ну, что-то противоречит Пригожин теперь российской пропаганде. С вроде Украины. Россия с НАТО воюет, а Пригожин, оказывается, воюет с Украиной в Бахмуте. Как вы объясняете, ну, вот его вот это все, я так понимаю, это такое виляние, да, пытается пройти между капелек, и что он делает?
Этот военный преступник уже не пройдет между капелек, но в последнее время он действительно является довольно-таки полезной говорящей головой. Почему? Потому что именно через Пригожина, например, вскрылась для именно российской потребителя информационного фастфуда, которому вкладывали в уши, что у них там вторая армия в мире, через Пригожина вскрылся тот факт, о котором говорили практически на протяжении середины 2022 года. А именно, у России возникает проблема с боеприпасами. У них начинается снарядный голод. А именно вагнеровцы заговорили первые уже в самом информационном пространстве России о снарядном голоде. А затем он вскрыл тему с потерями, показал кладбище вагнеровцев, именно самих вагнеровцев, сколько там могил свежевырытых. И, по сути, из этого можно было попросту сделать вывод, что если столько на одном кладбище могил, столько вагнеровцев, то сколько же регуляров, сколько же всех остальных по всем остальным городам, по всей этой необъятной Россиюшке. То есть, фактически, он вскрыл и эту тематику с потерями. Ну, а сейчас продолжают выдавать один перл за другим. Видите ли, они уже не с нацистами воюют, с украинцами, не с НАТО, опять-таки с вооруженными силами Украины и так далее. Но он сейчас действительно занимается тем, что просто все эти фейки, которые распространялись, он их опровергает, он их развенчивает, будучи при этом одним из номер один медийных лиц российской же пропаганды. Парадоксально, да, но тем не менее, вот сейчас происходит именно этот процесс. Этот процесс свидетельствует о том, насколько внутримедийная вот эта вся ситуация в российском пропагандистской клоаке, она напряжена, и начинается даже внутренняя конфронтация на уровне вот информационных войн.
Ну, может, хочет застолбить себе вот такую позицию здравого смысла, да, в этой информационной войне. Ну, вот не будем мы кричать, да, что воюем с НАТО, воюем мы с Украиной, ну и так далее. Александр, спасибо вам большое, что были с нами. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Мы идем дальше. На фоне постоянных сообщений о попытках российских властей мобилизовать, привлечь на контрактную службу или завербовать в частные военные компании как можно больше россиян, на оккупированных территориях Украины оккупационные власти тоже работают в этом направлении. Различные сведения подтверждают, что мобилизационные мероприятия проводятся и на оккупированных после 24 февраля 2023 года территориях. Об этом расскажет Александр Демченко, он с нами на связи. Саша, здравствуй. Тебе слово.
Всем привет. Еще в конце февраля 2023 года появился публично опубликованный указ так называемого временно исполняющего обязанности главы ДНР, так теперь он называется официально в России, Дениса Пушилина, про постановку на военный учет лиц, начиная с 2006 года рождения, то есть 17 лет и старше. Что интересно, такой же указ вышел и на территории так называемой ЛНР, на оккупированной части Донецкой, что на оккупированной части Луганской области есть распоряжение о создании комиссариатов и постановке на военный учет людей с 2006 года рождения и старше на недавно, после 24 февраля 2022 года, оккупированных территориях. Я даже вот сейчас перечислю, например, на оккупированной части Донецкой области имеется имеется в виду, что создаются военные комиссариаты в Мариуполе, Мариупольском районе, Володарском, Ангушском и Волноварском районе. А вот на оккупированной части Луганской области речь идет о Белокуракинском, Старобельском, Станично-Луганском, Меловском, Марковском и даже прифронтовом Троицком районе. То есть это все, что я перечислил, Донецкая и Луганская область, это районы, которые были оккупированы после 24 февраля 2022 года. И там людей 17 лет обязуют теперь вставать на военный учет вновь в созданных военных комиссариатах. Что интересно, в Луганской области не идет речь о Сватовском и Кременском районах, которые находятся практически сейчас на линии фронта. Как в Донецкой, так и в Луганской области на оккупированных их частях обязанность молодых людей направлять, да, или там способствовать их тому, чтобы они являлись военкоматы, возложено на так называемые Министерства образования и культуры Донецкой и Луганской народных республик оккупационных. И, кстати, по этому поводу тоже были опубликованы документы и письменные сообщения, которые распространяли, например, в том же Мариуполе, о том, чтобы, например, в Мариуполе преподаватели и администрация учебных заведений, которые там еще находятся, существуют. Вот мы видим подобное сообщение о том, чтобы люди молодые являлись из этих учебных заведений в военные комиссариаты для того, чтобы вставать там на военный учет. И в общем, мы, если оценивать эту всю ситуацию, можно несколько
зачем выводов сделать. Зачем вы набирали Молчанова? Он там висит, наверное, до 20
российские
минут.
Российские оккупационные власти не пренебрегают такой возможностью, да, создать мобилизационный резерв из людей на недавно оккупированных территориях. В том числе, например, вот идет речь о Волновахе и Мариуполе, абсолютно разрушенных городах и безлюдевших и разрушенных районах. Тут там заставляют являться вот людей для учета в военкоматы. Что интересно, на вот этих оккупированных территориях и в одностороннем порядке аннексированных Россией территориях Донбасса и юга Украины, то есть Херсонской и Запорожской областей, эти ситуации отличаются. То есть распоряжение вставать на учет, являться военкоматы, и сами военкоматы, как такие, на территории оккупированной Херсонской, Запорожской областей, мы не находили документов, чтобы они там создавались. Но там другая ситуация, может быть, там вот следующий твой гость об этом подробнее расскажет. Дело в том, что там создаются такие своеобразные добровольные формирования, в которые записывают людей, как если прослеживать аналогию, да, как вот такую временную цепочку, как это когда-то было еще в 14-15 годах на оккупированной части Донбасса. То есть там создавали так называемые народные милиции, которые потом реформировали в другие военные подразделения, которые уже потом эти армейские корпуса, которые создавались, интегрировали в состав российской армии.
Саша, давай, да, передадим слово нашему следующему гостю. Спасибо тебе большое. Александр Демченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был вместе с нами. К нам присоединяется херсонский политолог и экономист Владимир Молчанов. Владимир, здравствуйте. Спасибо, что подождали.
Здравствуйте.
Владимир,
здравствуйте.
Давайте, да, немножко пару слов. Мы вот все о Донбассе говорим, о том, что будет там на оккупированной территории, как они живут, как живут в прифронтовых городах Донбасса. А вот очень мало информации в публичном пространстве о том, как живет оккупированный юг Украины. Вот сейчас немножко рассказал мой коллега об этой мобилизации, принудительной на захваченных частях Донецкой и Луганской областей. А что в Херсонской, в Запорожской области? Действительно там создают вот такие вот добровольные бригады. Насколько они добровольные? Вольные.
Созданы бригады, ну, они даже официально называются батальонами, но фактически численность формирования созданного в Запорожской области не превышает 120 человек, это рота, и в Херсоне набрали 22 человека. Херсонской области, точнее. Вот. Военкомат создан. Все-таки в Мелитополе существует военкомат. В Херсонской области действительно военкомата нет. Хотя в нормативных документах, которые рассылаются по гауляйтерам этих всех четырех регионов, якобы присоединенных к России, упоминаются военкоматы как Запорожской, так и Херсонской областей. Действительно, добровольческие эти формирования формируясь из желающих так называемых защищать свою новую родину от укронацистов. То есть им обещали пойти на фронт. Возможно, поэтому очень мало желающих туда являться. Вот. Возможно, также потому, что нет вот каких-то структур по добровольно-принудительному, так сказать, за, как это по-русски, за ангажирование, в общем, туда людей. Но, тем не менее, эти формирования, они даже не годятся, по крайней мере, в Херсонской области, не годятся даже на то, чтобы какую-то перед фотоаппаратом картинку показать. Вот. Ну и на фронте, естественно, его тоже нет, этого формирования. Тем не менее, угроза, конечно же, есть, привлечение особенно российских граждан. Вот мы видели по тому, что происходит на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области. Действительно, на воинский учет пытаются оккупанты ставить российских граждан. То есть людей с российскими паспортами. Без этого стать на воинский учет, скажем так, даже при желании невозможно, потому что требуется российский паспорт. В отличие от ситуации с давно оккупированными территориями с 2014 года, где в рамках так называемой всеобщей мобилизации нередки случаи, когда призывали и загоняли на фронт людей с, только с украинским паспортом или с паспортом только Украины и ДНР, то есть не российских граждан. В каком это виде сейчас там регулируется после так называемого присоединения к России, мне сложно сказать. Вот. Что касается жителей Херсонской и Запорожской областей без российских паспортов, то пока им якобы это не грозит, в том числе и со слов местных гауляйтеров, которые говорят, что никого насильно призывать не будут, даже с российскими паспортами. Но это все дело, естественно, времени. Все понимают, что стоит только взять этот документ, в котором, условно говоря, вход рубль, выход 10 и, или миллион, то остальное не за горами. Вот. И что касается вообще жизни в целом, то есть две категории жителей области, которые вынуждены стоять перед выбором либо голодная смерть, либо российский паспорт. Прежде всего, это пенсионеры, которые, во-первых, те, особенно в сельской местности, которые получали пенсию наличными, они лишились сразу же после российской оккупации, лишились такой возможности получать украинскую пенсию, потому что Россия перекрыла работы отделения Укрпочты и перекрыла ввоз наличных денег на оккупированную территорию.
Время, скажи, сколько он длится?
Остальные пенсионеры также нередко сталкиваются с огромными трудностями в возможностях конвертировать деньги со своих карточек, то есть те, кто получает деньги на карточки. Россия это расценивает как уголовное преступление по статье 193 своего Уголовного кодекса нарушения валютных операций. Причем, судя по трактовке данной статьи, они абсолютно делают это противоправно, даже со своей российской точки зрения. Но, тем не менее, менял, которых ловят на конвертации безналичной украинской гривны в наличный российский рубль, они сажают и отправляют в Симферополь, где угрожают до 6 лет лишения свободы. Поэтому данные финансовые операции являются подпольными, то есть. Ну и до недавнего времени также была подпольная торговля украинскими картосчитывателями, терминалами. Но сейчас последний банк, Приватбанк, который этим поддерживал эти операции, он прекратил эту поддержку. То есть единственный способ, которым могут украинские пенсионеры свою украинскую пенсию превратить в что-то платежное, это поменять ее на наличный российский рубль, к сожалению. И рубль таким образом становится основной, практически единственной на оккупированных территориях, ну, кроме там некоторой степени прибрежной полосы, основным средством платежа. И вот люди, которые хотят получать что-то, либо люди, которые стремятся к получению двойного, скажем так, вспомоществования как от России, так и Украины. Тут тоже нельзя судить всех однозначно строго, потому что пенсии нередко очень маленькие, с учетом инфляции, вызванной вторжением, и с учетом дискриминационного курса, который в том числе устанавливают эти подпольные менялы как плату за риск. Не говоря уже о курсе, который установила Россия, 1,25 к 1, который снижен был. И, то есть они вынуждены часто брать российские паспорта. Есть вторая категория, это собственники земельных паёв. запрещено по российскому закону, опять же, запрещено владеть землей не гражданам России, землей сельскохозяйственного назначения. Поэтому те, кто хотят сохранить эту... Уже были факты карательных акций против целых сел, где все поголовно отказались. Людей просто депортировали, землю, естественно, забрали. То есть те, кто землю считает абсолютной ценностью, кто не может пережить, когда на их глазах землю будут обрабатывать кто-то посторонний, собирать с нее урожай, они тоже, можно сказать, вынуждены идут на получение этого российского паспорта. Но проблема россиян в том, что в большинстве случаев эти люди... не призывного возраста.
Пенсионеры.
Да, оформляют землю, землей владеют чаще всего пенсионеры, оформляют эти земельные паи и по российскому закону, в том числе на пенсионеров, то есть мужчины призывного возраста избегают, в том числе и понимая будущее, избегают всячески получения российских паспортов. Поэтому мобилизационный ресурс для России на этих оккупированных территориях очень невысок. И местные жители вполне резонно считают, что главной причиной того, что довольно большое количество, особенно на первых порах, большое количество российских оккупантов представляли именно подразделения, набранные в Донецкой области, именно в старой, староккупированной части. Вот. Эта причина является не так успешность оккупантов в администрировании, как скорее все-таки наличие русско-мирских взглядов в больших количествах среди этих людей. Потому что не было фактов перехода на украинскую сторону. Были массовые факты дезертирства, например, и даже попытки прорыва с боем из Херсонской области в Крым. Тем не менее, это было скорее нежелание погибать в бессмысленной войне, но не было и желающих перейти на украинскую сторону среди таких насильно мобилизованных. Поэтому, скажем так, местные жители достаточно в большой уверенности пребывают, что 8 лет российской оккупации, российского обучения в школах, российской пропаганды, они делают эффективно свое дело, и то же самое ждет, к сожалению, и людей уже в Херсонской оккупации, в Запорожской оккупации, если русским оккупантам позволят продолжать свою политику в том же духе, особенно в отношении детей, которые ходят в российские школы по российским программам. А в южной части Херсонщины это, скажем так, этого избежать очень сложно. Потому что действуют такие, знаете, совместные патрули Росгвардии, полиции и местных гауляйтеров, которые ходят, зная, где находятся дети, в каких семьях, ходят и убеждают настойчиво в том, что нужно ходить в российские школы, иначе вы будете лишены родительских прав, ваших детей заберут и отдадут куда-то в Россию на усыновление. Вот. К счастью, такого нету в прибрежных населенных пунктах. Это 5 городов из 7 Херсонщины, прилежащих к Днепру, где коллаборантов как таковых не осталось, администрации не осталось. Правят бал российские военные, которым не до того, чтобы там организовывать школьное обучение. Ну и самого школьного обучения как такового там нету, потому что школы либо эвакуированы, либо там вообще не открывались. И таким образом... скажем так, половина населения, оставшегося в российской оккупации в Херсонщине, она может быть свободной от этих российских школьных, скажем так, усилий и принуждений. И большая часть из них учатся онлайн в украинских школах. Хотя многие из южных районов тоже продолжают это делать, учиться в украинских школах, игнорируя, либо избегая, либо прячась просто. То есть детей часто вынуждены на чердаке держать, сообщая, что они уже отправлены, куда-то выехали. То есть можете себе представить, вот подпольное детство такое.
Владимир, спасибо вам большое. Действительно интересно было послушать о том, что происходит сейчас на Днепра. Ну, вот, как мы видим, оккупанты продолжают социальную политику, навязывают российский паспорт под условием, кажется, что человек с российским паспортом вдруг становится, да, частью россиянина, частью русского мира, и все лучше у него меняется, пытается брать мобилизованных для того, чтобы воевать против Украины, плацгармы, тоже такая одна из тактик. Стравить, да, украинцев. Но ждут дам освобождение, в принципе, как и на фронте. Я спасибо за участие в нашей программе. Владимир Молчанов, херсонский политолог. И на месте мы говорили о том, что сейчас происходит на левом берегу Днепра, где оккупанты окапываются и готовятся к украинскому контрнаступлению из Запорожской области. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Наша программа заканчивается. Для вас в студии этот час и всю эту неделю работал Денис Тимошенко, Вячеслав Петишун, звукорежиссер Владимир Гурченко, видеорежиссер Илья Ильченко, оператор этого выпуска Татьяна Якубович, Александр Демченко, Владислава Савкова, Наталья Неденко. Если партянка, то для вас выпуск больше в интернете, сайт украинского радио свобода.org, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на радио Свобода в YouTube. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Спасибо, что были с нами всю эту неделю. Удачи и встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».